Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 15-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова и обращаемся к канону, который входит в состав богослужения утренней, которая сама, в свою очередь, является частью всенощного бдения. В прошлый раз мы обратились к седьмой песне канона. Напомним, что канон – жанр гимнографических произведений, представляющий собой последовательность небольших строф текста, именуемых ирмосами и тропарями. Строфы эти, ирмосы и тропари, объединяются, в свою очередь, в песни. Ирмос – это первая строфа в песне канона, а тропари – последующие строфы текста. Само название «канон», что в переводе с греческого значит «правило» или «образец», связано с тем, что образцом для содержания песни канона по замыслу богослужебного устава должны служить библейские песни, и сами тропари канона должны исполняться, перемежаясь стихами библейских песней. Таким образцом для седьмой и восьмой песни богослужебных канонов служит песнь пророка Даниила и трех отроков, которую мы находим в третьей главе книги пророка Даниила. Это песнь, воспетая тремя отроками, которые были брошены в печь по приказу царя Навуходоносора за отказ поклониться идолу, который был поставлен по приказу царя и которому все жители Вавилонского царства должны были поклоняться. Отроки отказались это сделать, за это были брошены в печь, но там Господь чудесно спас их, так что они остались целы и невредимы. Песнь, которая была воспета этими тремя еврейскими отроками в печи Вавилонской, находится, как мы уже сказали, в третьей главе книги пророка Даниила. Она содержит мотив покаяния за грехи и мотив прославления Бога. Начинается она словами «Благословен еси Господи Боже, Отец наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки». Выражение «Боже, Отец наших», как мы уже говорили на прошлой передаче, содержит в себе напоминание обо всех обетованиях, которые были даны Богом, прародителям, отцам еврейского народа, Аврааму, Исааку и Иакову, и о том завете, который был заключен между ними и Богом. Бог дает им мессианские обетования, то есть обетование о ниспослании Спасителя в мир, что исполнилось в Новом Завете. Но от Авраама, Исаака, Иакова и их потомков требовалась взамен верность Богу, соблюдение Его заповедей. Вот как раз еврейские отроки в стране Вавилонской отказываются поклониться идолу, предпочитая сгореть в печи, то есть сохраняют эту верность Богу, но Господь их чудесно спасает. В прошлый раз мы обратились к седьмой песне первого канона в службе праздника Рождества Христова. Мы разобрали первые две строфы седьмой песни первого канона, то есть «Ирмос» и «Первый тропарь». Напомним, что говорит профессор Скобаланович, дореволюционный русский литургист, по поводу седьмой песни первого канона. Песнописец уже достаточно раскрыл внутреннее значение празднуемого события в предшествующих текстах, и теперь с новой и последней трети канона оставляет эту тему, чтобы заняться исключительно внешней обстановкой события, хорошо рассуждая, что внешнее всегда тесно связано с внутренним, выявляет сущность его. Обстановку события со всеми частностями ее он группирует около трех классов человеческих свидетелей Рождества Христова, пастухов, волхвов и Ирода, отводя каждому из этих членов по одной из оставшихся песней, то есть седьмую, восьмую и девятую песни канона. Посему тема седьмой песни – пастыри. В соответствии с таким переломом в содержании канона и Ирмос, один из всех ирмосов, не говорит ничего прямо о празднуемом событии, а изображает лишь высокую святость трех вверженных в Вавилонскую печь и воспевавших там Бога отроков, в мысли, может быть, о столь же благочестивых первых свидетелях и певцах Рождества Христова, а еще более в мысли о прообразовательном значении этого чуда по отношению к Рождеству Христову, что подробно раскрывается в следующем Ирмосе. Тропари канона содержат эпический простой рассказ о поклонении пастухов, разделяя этот эпизод события на три момента. Первый тропарь говорит о благовестии ангела пастухам, второй – о явлении хора ангелов, третий – о самом поклонении. И вот, как мы уже сказали, в прошлый раз мы разобрали Ирмос и первый из тропарей седьмой песни первого канона. Первый тропарь, действительно, как и отмечает Скобланович, говорит о благовестии ангела пастухам. Его текст по-церковнославянски «Пастырие, сверяющее, ужасно святоявление, получиша, слава Бо Господня, облиста их, и ангел воспойте вопия, яко родися Христос, Отцев Бог благословенный». Перевод Скобалановича: «Пастухи, играющие на свирели, получили ужасающее явление света, ибо их облистала слава Господня, и ангел восклицал: «Воспойте, ибо родился Христос, Бог отцов благословенный». Напомним еще значение некоторых церковнославянских слов, встречающихся в этом тропаре. Так, «пастырие сверяющее» — это значит «пастухи, ночуя в поле», «сверяти» — «ночевать в поле», «ночевать под открытым небом». Это церковнославянское слово переводит греческое слово именно с таким значением. «Ужасно святоявление получиша». Слово «ужасный» в церковнославянском языке может иметь значение «поразительный», «изумляющий». Поэтому, хотя начало этого тропаря «пастырие сверяющее, ужасно святоявление получиша», Скобаланович переводит: «пастухи, играющие на свирели, получили ужасающее явление света». Но тут может быть и другой перевод. Вот, например, современная исследовательница церковнославянского языка Ольга Александровна Седокова переводит это так: «пастухи, ночующие в поле, увидели изумляющее явление света». Вот мы видим «сверяющее» переведено как «ночующее в поле», «ужасно святоявление», «изумляющее явление света». Обратимся теперь к следующему тропарю, ко второму тропарю седьмой песни первого канона. «Внезапу словом ангеловым небесное воинство, слава вопияху Богу вышних, на земли мир, в человецех благоволение, Христос восия, Отцев Бог благословенный». Начало этого текста напоминает слова из Евангелия от Луки, из того евангельского эпизода, в котором и рассказывается о явлении ангелов пастухам и о поклонении пастухов новорожденному младенцу Христу. В 13 стихе 2 главы Евангелия от Луки читаем: «И внезапу бысть со ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих». Внезапу, с этого церковнославянского слова начинается и тропарь седьмой песни первого канона. Но мы видим и отличие от евангельского текста. В Евангелии читаем «Внезапу бысть со ангелом множество вой небесных», то есть внезапно явилось с ангелом множество воинов небесных или большое войско небесное, можно так перевести. В тропаре канона «внезапу словом ангеловым». Вот это отличие от евангельского текста. Далее фраза «небесное воинство». В евангельском тексте «множество вой небесных». Как отмечает профессор Скобланович, в тропаре канона на месте слова «воинство» употребляется греческое слово «стратевмата». Это множественное число от слова «стратевма». «Стратевма» по-гречески «войско», часть действующей армии, корпус. Тогда как в Евангелии то, что на церковнославянский язык переведено «множество вой небесных». Так вот, на месте слова «вой» — это родительный падеж множественного числа, существительного «вой», «воин», «солдат». Дело в том, что родительный падеж множественного числа у существительных мужского рода, оканчивающихся на твердый согласный, в церковнославянском языке совпадает с именительным падежом единственного числа. Так вот, например, припев на панихиде, который, я думаю, помнят наши слушатели, «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих», то есть «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих». Здесь «раб» — родительный падеж множественного числа, но он совпадает с именительным падежом единственного числа. И вот здесь, в евангельском тексте, множество «вой небесных». «Вой» — родительный падеж множественного числа, который совпадает с именительным падежом единственного числа. «Вой», что значит «воин», «солдат». Таким образом, множество вой небесных, множество воинов небесных, но все-таки в греческом тексте здесь на месте церковнославянского слова «вой» употребляется «стратиа». «Стратиа», как поясняет Скобланович, «вся действующая армия». Это существительное в форме единственного числа. Итак, «стратевма», употребляемое в греческом тексте тропаря «канона», корпус, часть действующей армии, тогда как стратиа, слово, употребляемое в 13 стихе 2 главы Евангелия от Луки, вся действующая армия. Вот в этом еще одно отличие литургического текста, то есть того тропаря канона, который мы разбираем, от евангельского текста. Но литургический текст представляет собой пересказ, приблизительную передачу текста евангельского. Изменения, которые ввел автор богослужебного текста в тропарь канона, по сравнению с текстом Евангелия, они вполне оправданы, поскольку отражают размышления, на которые может навести евангельский текст, его определенное переосмысление, но не простую цитату Евангелия. Итак, в тропаре канона «внезапу словом ангеловым небесное воинство, слава вопияху Богу Вышних». Для того, чтобы эту фразу перевести на русский язык, надо еще объяснить глагольную форму «вопияху». «Вопияху» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «имперфект». Как мы уже неоднократно говорили в наших передачах, в церковнославянском языке существует целая система прошедших времен, а не просто одно прошедшее время, как в русском языке. И вот здесь одно из прошедших времен, время, которое называется «имперфект», форма третьего лица множественного числа с окончанием «ху», вот окончание «ху» как раз окончание третьего лица множественного числа имперфекта. Само название этого времени переводится с латинского языка на русский как «несовершенное», «незавершенное время», то есть на русский формы имперфекта надо переводить глаголом прошедшего времени несовершенного вида. «Вопияху» можно перевести «восклицали». Но надо иметь в виду еще и то, что имперфект имеет значение не только действия незаконченного, продолжающегося. У него есть другие значения, например, значение начала действия. Имперфект употребляется иногда для того, чтобы обозначить начало действия. По-русски в таком случае надо подставить слово «начали» или «стали». «Вопияху» — «начали восклицать». Скобаланович переводит «стали восклицать». Итак, «внезапу словом ангеловым небесное воинство, слава вопияху Богу Вышних». Внезапно словом ангела небесные воинства или небесные корпуса, так можно перевести, если буквально переводить это место с греческого, то есть полки ангелов, небесные полки, стали восклицать «Слава Богу Вышних». Кстати, в евангельском тексте другой порядок слов «Слава Вышних Богу», но здесь в тропаре канона читаем «Слава вопияху Богу Вышних и на земли мир, в человецах благоволение». «Слава Богу Вышних и на земле мир, в людях благоволение». В Евангелии вот это словословие ангельское «Слава Вышних Богу и на земли мир в человецах благоволение» представляет собой 14 стих 2 главы Евангелия от Луки. Библеисты отмечают, что в некоторых древних рукописях последнее слово этого стиха «благоволение» стоит не в именительном, а в родительном падеже. Тогда перевод на русский язык должен был бы быть таким: «в людях благоволения», «на земле мир в людях благоволения». То есть смысл получается такой, что Христос принес мир на землю тем людям, которые достойны Его благоволения. Ну вот тот вариант, который мы имеем, который и в церковнославянском тексте Евангелия, и в русском синодальном переводе, этот вариант придает божественному благоволению универсальное значение. Христос принес мир на землю, и благоволение свое принес всем людям. Божие благоволение и Божий мир предназначается для всех людей. Принимают его действительно те, чья воля направлена на исполнение Божьих заповедей, но предназначается это божественное благоволение для всех людей. Возвращаемся к тексту тропаря. «Христос воссия, Отцев Бог благословенный». Заключительные слова тропаря. «Христос воссия, Христос воссиял». Отметим, что по-гречески эта фраза звучит как «Христос элампсен». А вот когда мы в Евангелии читаем о явлении ангела пастухам «И се ангел Господень став в них, и слава Господня осия их» — это 9 стих 2 главы Евангелия от Луки. Так вот, «осия» по-гречески здесь употребляется слово «переэлампсе», «докса кириу», «переэлампсе» — «слава Господня осия». А здесь, в тексте тропаря, находим «Христос воссия», «Христос элампсен». Употребляется слово того же самого корня, что, конечно, не случайно. Это поэтический образ. Христос приходит в мир и начинает сиять духовно, подобно тому, как слава Господня осияла пастухов видимым образом. Христос воссия, Отцев Бог благословенный. Христос воссиял, благословенный Бог отцов. И здесь мы видим снова выражение из песни трех отроков: благословенный Бог отцов. Здесь оно теперь уже прилагается ко Христу, чем подчеркивается, что Христос есть тот самый Бог отцов, ради которого еще в Ветхом Завете, еще до явления Христа, отроки еврейские в Вавилоне и другие ветхозаветные праведники совершали свои подвиги. Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Внезапу словом ангеловым небесное воинство, слава вопияху Богу в вышних, на земли мир, в человецах благоволение, Христос воссия, Отцев Бог благословенный». Внезапно словом ангела небесные воинства стали восклицать: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение, Христос воссиял, Бог отцов благословенный». На этом мы завершим нашу сегодняшнюю передачу и в следующий раз продолжим разбирать канон праздника Рождества Христова. Всего доброго!